8:00, суббота, 9 апреля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио Мэд ФМ. Звонов Петр, ведущий этой программы.
Здравствуйте, друзья, вы как заметили, это моя замечательная пародия на Сергея Доренко, это человек, которого я слушал, когда учился еще в школе, в 11-м и в 10-м классе, и я каждое утро ездил и слушал его охуительные просто истории. Я, собственно, от него-то и спиздил фишку, начинать с какого-то вступления, вот. Но у него вообще программа была замечательная, ребят, вы как-нибудь зацените, может, она до сих пор идет, по-моему, на радио «Говорит Москва», по-моему, раньше он был на РСН главным редактором, и о, господи, что, наверное, там творилось в то время, когда он был главным редактором, потому что, ну, посреди подъема вот этой своей программы он мог спросить, то есть, ребят, давайте делаем опрос, что, на ваш взгляд, звучит хуже, солитер или милиционер? И, типа, надо звонить на номера, типа, вы голосуете, и, конечно, солитер лучше звучит, чем милиционер, и мы все это с вами понимаем. Вот. Значит, примерно так оно и есть. А у нас, собственно, общепсихологический эфир, друзья. Сегодня мы будем отвечать на ваши ответы, как говорил... как его звали-то этот чувак, который... Ты не отвечаешь на мой ответ, там, ни единого разрыва. Как его звали-то? Да, неважно. Ну, короче, напишите, если помните, кто это такой. Вот. Значит, как-то так. Ой, сейчас... Вот, значит, собственно, я выложил ссылку на тему с вопросами, вы можете задавать свои вопросы там, я буду отвечать на них во время эфиров. Значит, посмотрим, что у нас со статой. Стата у нас хорошая, замечательная, 40 человек. Вот, так что идем, значит, отвечать на вопросы. Михаил Масонов, ну, все тут неспроста, я же знал. Я посмотрел твое видео про религию и атеизм. Ты говоришь, что агностицизм для петухов, но разве это не самая рациональная позиция? Почему я обязательно должен верить в Бога или обязательно в него не верить? И имеет вообще смысл ставить такой вопрос, если невозможно доказать ни то, ни другое? Казалось бы, атеизм и вера несовместимы по сути. Атеизм — это тоже вера, только просто в отсутствие Бога. Другие идеи со своими догматами. Выходит, что только агностицизм предполагает отсутствие веры во что-либо. Объясни, пожалуйста. Давай тогда по порядку. Ты говоришь, что агностицизм для петухов, но разве это не самая рациональная позиция? Смотря для чего, друг мой, то есть вообще агностицизм сама по себе позиция не самая зрелая, я бы сказал, конечно, как философская даже позиция. Понимаешь, агностицизм, он противоположен гносеологическому оптимизму. Это второй ответ на вопрос, основной вопрос философии. Да? Первая часть вопроса, основного вопроса философии, это что первично, сознание или материя, а вторая часть этого вопроса, который следует из первой его части, это познаваем ли мир, да? Можем ли мы познать что-либо, что находится за пределами нашего собственного сознания, да? И, соответственно, если мы говорим о... Есть две позиции, да? Это гносеологический оптимизм, который говорит, да, дескать, мир познаваем. Это позиция материалиста. И есть позиция, по сути, это, ну, агностика, то есть, которая говорит, что мир не познаваем. Если вы знаете, что А — это отрицание, а гнозис — это, соответственно, знание, тут, собственно, даже из самого слова исходит. Так вот, позиция не самая рациональная, потому что в действительности мир, конечно, не познаваем до конца, но мир познаваем, иначе мы бы не могли с вами не общаться, мы не могли бы иметь то, что мы имеем на практике. Если вы материалист, да? То есть вы можете стоять на позиции субъективного идеалиста и говорить о том, что мир не познаваем, потому что мира никакого-то, собственно, и нет, но с этой позиции вы далеко не уйдете, понимаете? Вы никогда не сможете понять, собственно, на чем основываться, да? Ведь все, что мы знаем, на самом деле есть проекции или образы, или представления, которые появились у нас в сознании и которые не основываются на реальности. Ой, господи, какой у меня голос вот так вот спрыгнул. Господи, как это уёбищно звучит на записи. У меня в одном ролике такая тема была, как ребенок, блин, кричащий. Это отвратительно просто. Вот. Значит, дальше. Почему я обязательно должен верить в Бога или обязательно в него не верить? Понимаешь, когда тебе задают вопрос, а там, если помнишь в ролике, да, вопрос, с чего все начинается, это вопрос, веришь ли ты в Бога? На этот вопрос не предполагается ответа что-то вроде, ну, я не знаю, есть ли Бог или нету Бога. Нет, спрашивается, не знаешь ли ты, а веришь ли ты? И тут может быть только, как бы, бинарная такая опция, бинарный опцион. Может быть, либо не верю, либо верю, понимаешь? То есть ничего другого другого здесь быть не может. Если ты начинаешь рассуждать, то ты отвечаешь не на тот вопрос. Это проблема многих агностиков, о чем и был, собственно, выпуск. То, что вместо того, чтобы ответить на вопрос, который им поставили, веришь ли ты в Бога, они отвечают на вопрос, а знаешь ли ты, есть ли Бог? Или есть ли Бог? Да, такие вопросы. Тогда вы можете сказать, я не знаю, есть ли Бог или нет, и тогда вы будете агностиком. Но если вам задают вопрос, веришь ли ты в Бога, то тут не предполагается никаких других ответов, кроме «да» или «нет». Так, имеет ли вообще смысл ставить такой вопрос, если невозможно доказать ни то, ни другое? Что значит, имеет ли смысл ставить такой вопрос? Чувак, этот вопрос поставлен, ты не можешь распоставить его, понимаешь? Он будет существовать, хочешь ты этого, не хочешь ты этого, этот вопрос есть. А это, как говорите, имеет ли смысл вообще изучать материю, если мы не знаем, есть ли материя или нет? Ну, извиняюсь, мы каждый раз в практике сталкиваемся с материей. Мир нам дан нашим чувственным восприятием в своем материальном виде. Соответственно, задавать такой вопрос действительно бессмысленно. Более бессмысленным вопрос будет, скорее, имеет ли смысл задавать вопрос, учитывая то, что вопрос уже задан, да? Возможно, на него нет хорошего ответа, да? То есть, веришь ты в Бога, не веришь ты в Бога, ответы паршивенькие. Но они отражают чисто субъективную сторону вопроса, о чем и есть вопрос, понимаешь? Когда ты задаешь веришь ли ты в Бога, ты спрашиваешь человека о его субъективном восприятии действительности. Вот ты, другими словами, ты спрашиваешь. Чувак, вот ты, основываясь на собственном опыте и на собственном рациональном познании, ты считаешь, есть ли Бог или нет? Вот это и есть то, что скрывается за вопросом, веришь ли ты в Бога. Вот и все. И когда человек отвечает «да», я нисколько на него не нападаю, потому что, ну, ради Бога, понимаешь, какая нафиг разница, верит человек в Бога или нет. Это никак не... максимум, что это может сделать, это помочь ему в жизни, да, то есть, ну, он может засыпать, может быть, ему легче, потому что он знает, что Боженька ему поможет или типа того, да. Если он скажет «нет, не верю», ну, тоже замечательно. Но в любом случае вопрос, конечно, бредовый, да, потому что он не дает нам никакого инструмента в практике, да. Ответит человек «да», ответит человек «нет», вне зависимости от этого практика будет продолжаться. Всем известны случаи, когда верующие люди под разными конфессиями, да, в разных аллахов верят, и тем не менее в совместной деятельности они действуют сообща. Вот, то есть являются сообщниками. Казалось бы, атеизм и вера несовместимы по сути. Атеизм — это тоже вера, только в отсутствие Бога. Другие идеи со своими догматами. Нет, друг мой. Дело в том, что атеизм — это отсутствие веры. Когда мне говорят, типа, когда меня какой-нибудь верующий человек спрашивает, а ты что, думаешь, что это все так вот само произошло? Я говорю, а ты почему думаешь? Он говорит, ну, Бог все это создал. Говорит, а ты что, не веришь в Бога? На что я отвечаю? Я не могу поверить в то, во что я не верю, понимаете? Это не мое сознательное решение, да, отныне я буду верить. Я не могу в это поверить. В этом, это, знаешь, это как гомосексуализм в некоторой степени. То есть я бы хотел бы, значит, женщин хотеть, например, да, но у меня как бы просто не стоит. Я бы хотел бы же выебать, но не получается. Понимаешь, то же самое, я хотел бы поверить в Бога, но я не верю. Да? Любой вопрос, который я задаю, находит свой ответ вполне себе в мире. Да? Для объяснения чего-либо, что я не воспринимаю в мире, для того, чтобы это объяснить, не нужно прибегать к концепту Бога, который является более сложным. И в Бога надо верить, понимаешь, а в то, чтобы не верить во что-то, вообще ничего не нужно делать. Я вообще я атеистом являюсь только по Пасхам и только, ну, я не знаю, в Рождество. В остальные дни это вообще меня никак не заботит. Понимаешь, и когда мне задают такой вопрос. То есть атеизм не предполагает каких-то ритуалов, атеизм не предполагает ничего из того, что говорят про веру. Вера в то, что Бога нет, но, простите, Бог изначально концепт, который появился из-за веры, понимаете? То есть, именно, кстати, в такой последовательности, потому что если вы знаете, скажем, первобытные верования, да, то там никаких, там либо богов нету, да, там либо фетишизм какой-нибудь, либо атомизм, там много чего может быть, но концепция Бога появилась гораздо позже. Раньше ты мог завернуть за угол, там уже будет другой набор богов у людей, да, то есть вера идет первично по отношению к существованию Бога, так, соответственно, существование Бога является следствием, по сути-то, веры, а атеизм является следствием концепта Бога, когда нам его вбивают, а мы говорим, не верю, вот не верю, как Станиславский, вот, собственно... Агностицизм предполагает отсутствие веры во что-либо. Нет, агностицизм не обязательно предполагает отсутствие веры. Агностицизм предполагает отсутствие знания. Ты не знаешь, существует ли Бог. Агностицизм как позиция вообще не говорит ничего о вере человека. Вот в чем проблема. А видео в том, кстати, если вы помните, высмеивалась-то, собственно, позиция, когда идет нормальный такой добротный срач, блин, в интернете, да, когда там на двощах где-нибудь или еще кто-то вбрасывает тезис, что ха-ха, глупые боговерщики или аметисты, и, значит, говорит, ну как же бога нет, если, я не знаю, я пержу и мне пахнет, например, вот такой аргумент. В принципе, любой аргумент может подойти к этому. Ну вот видите, если я перну и пахнет, значит, бог есть. Вот. И начинается срач на эту тему, ему объясняют, что это нейромедиатор, медиаторы на самом деле, или типа того, ну то есть как всегда. И тут появляется какой-нибудь всратый, блядь, агностик, который всем говорит: ребята, вы все неправы, вы все мудаки. Атеисты, они верят в то, что бога нет, а верующие верят в то, что бога нету. А на самом деле, то, что я пержу и мне пахнет, я не знаю, почему оно так. Ну, спасибо за то, что поделился с нами, да, может, у кого-то есть обратная связь на это. Понимаешь, это человек, который приходит в тред, вместо того, чтобы нормально, добротно, блин, посраться, что делают подростки, да, в тех или иных возрастах. Вообще, религиозные срачи, на мой взгляд, это прерогатива подростков, на самом деле, то есть это они вот этим занимаются. И хорошо, что они этим занимаются, потому что у них как-то мировоззрение выстраивается, что и должно происходить в этом возрасте. У них появляются какие-то способы аргументации, они учатся нормально общаться или сраться, да, то есть это очень полезная вещь, срачи в интернете, если тебе 13, да, но когда тебе исполняется 14, ты хочешь выебнуться, и ты приходишь в тред и говоришь: а вот я, блядь, агностик, я, сука, такой агностик, что вообще пиздец, я не знаю, существует ли у меня нос, вот, то есть это очень здорово. А вообще говоря, так если про реальность трансцендентного говорить, да, то в принципе трансцендентное чему, да, Бог или все, что, все остальное является, ну, говоря философскими терминами, трансцендентным, да, кантовскими терминами. То есть оно находится за пределами нашего мира. Оно, ну, то есть как бы перешагивает этот предел нашего мира. Соответственно, если оно находится не в нашем мире, то мы с помощью своих чувственных восприятий, уж тем более с помощью наших форм априорного синтеза, мы никаких таким образом не сможем понять, а собственно, что, ну, есть Бог или нет. Это принципиально нам недоступно. Это как плоская Земля, кстати, во многом. То есть, вот говорят, и вот Земля круглая, другие говорят, Земля плоская, да. Но прикол в том, что с помощью нашего чувственного восприятия невозможно доказать ни то, ни другое. Потому что, как писал Галилей, как писал Эйнштейн, никоим образом, никакими наблюдениями доказать то, что Земля плоская или круглая, невозможно. То есть, с какого бы расстояния вы ни смотрели. Это как бы известная такая вот догма. Ну вот, то есть, опять же, что же, здесь будет самая рациональная позиция, просто сказать: ну вы знаете, есть ли круглая Земля или плоская, я не знаю. Это хорошо, да. Но веришь ли ты в то, что Земля круглая или плоская? Понятно, ответить трудно. И тогда кажется, что вопрос не имеет смысла. Но с Богом все попроще, понимаешь? Бог — это все-таки конкретный дядька на небе, который с бородой. И тебе ничего не будет, на самом деле, за то, веришь ты в Бога или нет. Ну, теперь тоже, надеюсь. Ну вот, значит, как-то так. Значит, вот мне пишут, значит, на стене, на, о, тут много уже. Стартуем, так, это мое. Как соблазнить Кастро вопросом на стене? Поздравляю, ты соблазнил. Так. Только ты проебал свой вопрос. Но... Как к социал-дарвинизму относишься, спрашивает Сергей Дизингер. Ну, как я к социал-дарвинизму отношусь? Это нормальная идеология господствующего класса. То есть она вытекает ровно... Вот социал-дарвинизм, это реально вот господствующий класс говорит о том, что они являются круче. Например, то есть... Скажем, в капитализме кто становится богатым, а кто бедный? На это отвечают, вот, собственно, идеологи господствующего класса капитализма. Они говорят вам, ну как, бедные — это те, кто ленивые, те, кто ничего не хотят делать, и те, кто тратят все свои деньги на, значит, метамфетамин, например. Ну вот, и, значит, а богатые — это те, дескать, люди, кто сохраняют свой капитал, накапливают его, они очень серьезно работают и становятся как бы на вершине социальной лестницы человека. человечества, да? Но на самом-то деле мы видим, что эта идеология распадается, как только мы видим, что люди, которые работают очень много часов, которые на трудных работах задействованы, они не становятся на вершине, собственно, социальной лестницы. И, соответственно, тут и получается, что для того, чтобы объяснить вот это вот распределение прибавочного продукта, да, нужно приходить вот к таким идеологическим схемам. А вот почему, дескать, люди, которые бедные и умирают из-за того, что они бедные, которых выселяют из своих квартир, потому что они бедные, почему они такие, блин, бедные, да? А все дело в том, что у них гены такие, понимаете? Здесь уже и психогенетика вступает в силу. То есть, а вот на самом деле богатые люди, они просто, у них гены хорошие, а у бедных людей плохие гены. Посмотрите, например, банкиры на Уолл-стрит, да? Большая часть из них это, собственно, и те, кто были виновны в Великой рецессии, да, которую сейчас Great Recession, Recession, блин, я даже не знаю, как это произносить, но тем не менее, это в основном белые люди, да, это ирландских кровей. Соответственно, можно сделать вывод, ага, ну, чисто социал-дарвинистский вывод, что черные люди и белые люди, они на самом деле относятся к разным видам, и черные люди, они гораздо более уебищные, да, то есть у них генотип очень паршивый, а фенотип вообще пиздец. И, соответственно, они не доходят до вершины социальной лестницы. И ну вот на самом деле социал-дарвинизм вот в этом-то и себя и проявляет. Это и есть идеология господствующего класса. Это не мы вас, дескать, наебываем, да, а это вы просто хуёво работаете. То есть это еще и, как бы, понимаете, надо же рабам своим внушить, что они еще виноваты в том, что они рабы, да, то есть что это не мы устроили такую систему, это не мы ставим вас в такое положение, обогащаемся еще за счет вас, а это вы просто уебаны. Вот в этом-то и суть. Так. Петр, а что если Сократ выдумка Платона? Вполне, кстати, блин, возможно. То есть, хотя у них взгляды, наверное, разнятся, я бы так думал, да, но вполне может быть. Хотя, знаешь, ну, то есть слишком много свидетельств о существовании Сократа за пределами Платона. Там, то есть, Ксенофан, по-моему, писал еще, если я ничего не путаю. Я надеюсь, не путаю. Так, вера и есть гомосексуализм, все верно. Типа того. Ты веришь в то, что макаронного монстра нет? Как-то? Нет, секундочку. Я верю в макаронного монстра, потому что я считаю, что после того, как я умру, я попаду в рай макаронного монстра, где есть хотя бы один, значит, пивной вулкан и фабрика стриптиза. Мне, кстати, очень нравится у них, что сначала Бог создал землю, ветер и карлика, по-моему. То есть, и, по-моему, как-то так это было. Или не ветер, но я помню, что земля была и карлик точно. Что означает, спрашивает Арсений Баранов, приставка «нео» у некоторых философских течений? «Нео» — это типа обновленное. То есть, например, есть учение, называется томизм, да, учение Фомы Аквинского, которое используют в католической церкви, да, его преподают. Учение Фомы Аквинского, у которых, собственно, 5 доказательств существования Бога, если помните, да, например, вот все в мире пребывает в движении, да, что является перводвигателем? Ну, Бог, конечно. Ну вот, это вот те самые доказательства, которые потом Кант расхуярил и добавил свое, как бы, в насмешку сам над собой, сказав о том, что такое Бог. Бог — это, собственно, нравственный закон внутри меня. Но у него, в принципе, не только там еще душа, идея души Бога и... души и Бога, по-моему, только и есть. Это все, короче, у нас находится в трансцендентальные, собственно, явления, их познать как-то невозможно. Если вы пытаетесь познать Бога или душу, как раз говорил Кант, вы впадаете в антиномию разума, да. Антиномос — это, собственно, противозаконное, да, вы впадаете в противоречие с собственными законами мышления. И, соответственно, вы не способны познать Бога и душу. Это, собственно, вот, например, томизм, да, про Нео, да, а то ушел в Канта опять. Томизм, собственно, есть старая версия томизма, которую придумал Фома Аквинский. Это, по сути, Аристотель, которого так напильником переделали хорошенько под католичество. Там была очень веселая драма с Сигером Брабанским, там было очень много вообще с авераистами латинскими, история охуительная, ну, то есть с арабской философией, которая внезапно... Аль-Газали просто внезапно обнаружил, что есть материалистическое понимание Аристотеля, произошла реконкиста, отсосил тракториста, они взяли это, значит, учение, начали читать, и всех поклонников, собственно, Аль-Газали... А, нет, Ибн Рушд это был, Ибн Рушд, простите. А всех поклонников Ибн Рушд, они быстренько, значит, в жопу-то и выебали. Ну вот, и, в общем, весело там все было, но тем не менее. Так вот, а современный томизм, который, по сути, ничем вообще не отличается от старого томизма, который по-прежнему преподают в католической церкви, это неотомизм. То же самое вот неофрейдизм, вот фрейдизм и неофрейдизм, да, то же самое. Просто Маркс немножко обновленный по стандартам времени. Или кантианство и неокантианство, да, то есть это все, по сути, одно и то же. На самом деле есть огромное количество приставок, да, то есть есть постнеклассическая наука, например, вот такой вот уродец, да, синтаксиса, вот, над которым, в принципе-то, можно только угорать. То есть весьма много таких приставок есть, они все не очень нужны, хотя я сам являюсь трансмарксистом. Вот, значит, по-моему, так, да что ж такое? А, по-моему, Кастера можно посмотреть. Кастер это называют так, видимо, RJ, да, Кастер, только с большой буквы почему-то. Кастер это не имя собственное, мне казалось. Ну ладно. По-моему, Кастера можно посадить за оскорбление чувств верующих. Да нет, знаешь, из всех людей, которые, в принципе, я слышу, чтобы говорили о религии, я, наверное, говорю наиболее приветливо, понимаешь? Потому что религия действительно ничего плохого для людей-то не делает. Конечно, многие скажут, что, дескать, ну как это там, вон ИГИЛ, там голову отрезает. Ребят, если бы не было такого государства, как Израиль, и если бы не было, собственно, вторжения США в Ирак, то никакого бы ИГИЛа, ребят, не было. Это сейчас все прекрасно понимают. Даже Джордж Буш и его все, там, Ник Чейни и все остальные ребята скандализы Рай вместе. По-моему, только Дональд Трансфилд не до конца это понял еще. Нет, Дик Чейни, по-моему, продолжает пиздеть эту хуйню, что необходимо было там в Ирак направиться. Да, но все теперь понимают, на самом деле, в США в политике и у нас, что если бы не было вторжения в Ирак, то не было бы никакого ИГИЛа, да, то есть на самом деле, когда вы доводите людей до такого, вот смотрите, что делает США, да, США спонсирует государство Израиль, поставляет ему оружие, которое хуярят, собственно, по населению Палестины и вообще на, в общем, США спонсирует опрессора, США спонсирует человека, который, как бы, эксплуатирует и угнетает все, что существует вокруг, собственно, этого самого Израиля, понимаете? Соответственно, люди, которых, собственно, эксплуатируют и угнетают, да, которых Израиль-то и пиздит, собственно, они маргинализируются и берут на вооружение ту идеологию, которая у них есть, ислам, да, и тут же идут в бой. То есть смысл не в исламе, смысл в том, что им жить хуёво из-за того, что им такие создали условия, в силу эксплуатации и, собственно, отчуждения их от их собственного дома даже, представляете? То есть, или, например, посмотрите на Ирландию, да, Ирландская республиканская армия, известная террористическая организация. У них на вооружении было католичество, да, по-моему. Когда, если я не путаю, да, то есть я путаю, кто у них там католики, кто протестанты. Вот это у меня паршивенько с памятью. Но, тем не менее, суть в том, что христианство. В любом случае, у них было на вооружении христианство. То есть отсюда следует два вывода. Во-первых, если вы знаете историю угнетения, да, Ирландии, да, собственно, короной, то вы понимаете, насколько там, ну, то есть, что это оправдано вполне. Соответственно, любая идея может быть маргинализирована. Если вы доводите, например, если вы доводите до вообще невозможного для жизни состояния, например, людей в Российской империи, то они тоже начинают охуевать и берут на вооружение учение Маркса или там Ленина, да, то есть неважно, сама по себе религия не несет в себе вот этого агрессивного момента, да, сама по себе религия, только если в том случае она, если выступает в форме идеологии господствующего класса, да, только вот в этом случае она может выступить как что-то, что угнетает другие народы, других людей, совершает террористические акты и так далее. Это нормальная ситуация. Ну вот, сама религия и вообще вера в Бога, она дает людям, ну, как бы, спокойствие некоторое, понимаете, вот у вас все жизнь хуёво, да, я уверен, у всех в жизни такой момент был все-таки, когда-нибудь, или будет, да, даже у атеистов вполне себе. Я уверен, даже Ричард, блин, Докинс, когда он там, у него какой-нибудь вполне очень хуёвый такой вот момент в жизни, он, засыпая, пытается говорить, ну, господи, пожалуйста, сделай так, чтобы все это прошло скорее. И он просто успокаивается таким образом, думая, ну ладно, хер с ним. Так что я уверен, у каждого в жизни было хотя бы парочка таких моментов, и в этом и есть суть религии. Практическое бессилие, когда мы не можем никак устоять перед реальностью, когда реальность нас просто сметает на своем пути, нам единственное, что остается, это, собственно, молиться, поститься и слушать МДФМ. Вот, значит, да, поэтому меня никто не посадит за оскорбление чувств верующих, я самый верующий из всех атеистов. Если так можно вообще выразиться. Юра Артемич пишет, я так понял, это схема идеального аргумента по Канту. Выдвигаешь тезис о любой дикой хуете. Говоришь, что это все трансцендентно. 5 вопросительных знаков. Профит. Да, да, наверное, так. Но, в принципе, вещь в себе, она может быть абсолютно любой. Главное, чтобы... А, ну ладно. Я там про всеобщее необходимое знание. Так, погнали дальше. А то мы только на один вопрос ответили, и уже тут четверть эфира прошла. Это, конечно, прикольно. А, хотя нет, я там на стенке отвечаю, так что ладно. Никита Травников спрашивает, читал ли ты книгу Святослава Логинова «Многорукий бог Далайна»? Нет, не читал, прости. Значит, Евгений Шаблон. Послушал тут, как ты, как, впрочем, и любой психолог, реагируешь на вопрос «Я стал хикой, как мне стать обратно членом общества?» Ответ обычно такой. А в чем проблема? Тебе же заебись. А, по мне, это что-то уровня «Я жирный, мне нравится есть кексики или сало». Я думаю, что потом мне будет плохо, я видео слышу. Но вот прямо сейчас мне хорошо. А, на что психолог ответит? Ну ок, в чем проблема? Я сделал очень много ошибок подобного толка в своей жизни. Когда понятно, что это только год-два заебись, а потом надо расплатиться. И неужели не существует метода этой хуйни избегать? Так, понимаешь, вот я так понял, у тебя уже опыт есть такой хуйни, как ты написал, что ты действительно думал, что ну раз уж мне сейчас заебись, то потом будет хуёво, тогда тебе все, что нужно, это реально дисциплина. То есть, ну думай, составь себе план такой, причем короткий, на один день вперед, что тебе нужно сделать. Если ты хик и у тебя какие-то проблемы с общением, есть вполне себе способы как бы нормально войти в общество снова и стать вполне себе общительным молодым человеком. А, ну вот, так что первый вопрос всегда, конечно, чувак, вот когда ты приходишь к психологу, на мой взгляд, это правильный вопрос, чтобы задать это, то есть, а в чем, собственно, проблема? Потому что когда ты приходишь к психологу, задаешь ему вопрос, ты всегда должен сказать, а что это, чем это тебе мешает, понимаешь? Потому что в зависимости от того, чем тебе это мешает, вот отсюда исходя, мы будем решать проблему. То есть, посмотри, например, женщина приходит и говорит, вы знаете, я вот работаю на работе, на которой мне не нравится, вообще не нравится, да, вопрос задается, да, а в чем проблема? И она начинает говорить, ну, допустим, может быть такое, что ей туда неудобно ездить, или там вместе с ней работает какая-нибудь другая, ее там начальница на нее орет, или там, в принципе, коллектив какой-нибудь хуевый, там может быть все, что угодно, да, или там, может, она в шахте работает, там условия труда не самые приятные, то есть может быть много разных моментов, да, но если мы доходим до того, что суть, это, суть проблемы заключается в твоем собственном субъективном восприятии, да, этой проблемы, тогда мы будем работать. То есть у тебя такое есть, ты действительно думаешь, что, ну, то есть то, что, чем ты занимаешься, может обернуться для тебя каким-то пиздецом. Соответственно, тебе надо понять, окей, я чувствую себя негативно, исходя из того, где я нахожусь сейчас. Вот эта ситуация конкретная вызывает во мне негативные эмоции. Из-за чего? Не из-за того, что эта ситуация мне противна, а из-за того, что я знаю, что в конце концов эта ситуация приведет меня к тому, что начнется в моей жизни какой-нибудь пиздец. Соответственно, надо просто-напросто составить действительно небольшой планчик, покурить его, а потом подумать, а что, собственно, делать мне на следующий день, да? Спланировать все как бы с утра до вечера или хотя бы, ну, хотя бы, я не знаю, какую-то основу, да? Что мне нужно сделать, чтобы чего-то избежать? И в этом смысле есть хорошая методика. Там 12 ступеней, но я бы, наверное, это рассказал на одном из специальных для этого эфира, то есть как ставить цели, как их достигать, это вполне себе интересная тема. Смысл в том, что ты просто пишешь, чем ты сейчас занимаешься, ищешь, что из этого тебе не нравится, да, дописываешь свой день, да, и пишешь потом после этого свой идеальный день, то есть я там стою с утра, я там, я не знаю, жру половинку грейпфрута, иду на пробежку, бла-бла-бла-бла-бла, вот это все, да, пишешь идеальный свой день, сравниваешь со своим настоящим днем и смотришь, а что надо изменить, чтобы это случилось, и начинаешь работать. Но, в принципе, можете обращаться ко мне, наверное, за этим, то есть я, понятное дело, консультирую не бесплатно, к сожалению, хотя бы если мы жили в коммунизме, да, я бы, конечно, вам бы оказал всем помощь, потому что, но мы не в коммунизме, понимаете, вот проблема такая. В общем, ребят, хотите бесплатно консультации, надо построить вместе со мной коммунизм. Но в любом случае, товарищи, пишите мне, если у вас такие проблемы, в принципе, сможем вместе составить план того, как сделать из вас людей. Так, Александр Черный. Здравствуй, Петр. Я очень благодарен тебе за твои эфиры и записи. Ситуация. Я много времени провожу в одиночестве. Мне неинтересно общаться со своими родственниками, ибо я считаю, что они не дотягивают по уровню интеллекта до меня. Еще у меня никогда не было много друзей, сейчас почти их нет. Ситуация такова. Я хочу пойти на концерт, чтобы перед выступлением пообщаться с незнакомыми людьми, которые пришли на эти же группы. Но мне стрёмно туда ехать. это ведь все-таки незнакомые люди, и, возможно, они не примут меня. Хотя два раза я уже так делал, общался перед концертом с незнакомцами и получил от этого массу положительных эмоций и удовольствий. Вопрос. Почему мне нужно пересиливать себя для того, чтобы совершить действия, знакомства и общения, которые принесут мне радость? Это потому, что мне непривычно так действовать? Нет навыка регулярного знакомства и общения? Да, на самом деле, во многом это вот... я тебя поздравляю, чувак, ты способен отвечать на свои собственные вопросы. То есть, по крайней мере, очень годно. Действительно, смысл в том, что чем чаще мы что-то делаем, тем меньше мы это осознаем. Что такое осознаем, надо понимать? Когда мы осознаем что-то, у нас всегда это вызывает какую-то эмоциональную реакцию. Каждый раз, когда мы осознаем какой-то предмет, надо вот это интересный еще момент, что мир у каждого человека состоит из своего собственного восприятия предметов. Объясню, что это значит. Например, человек знает ПДД, и другой человек не знает ПДД. И смотря на один и тот же знак, у одного он вызывает одну эмоциональную реакцию, а у другого он вызывает другую эмоциональную реакцию или не вызывает ее вообще. Соответственно, наш мир состоит еще, кроме того, что мы видим цвета, кроме того, что мы знаем что-то о предметах и видим причинно-следственные связи, для нас еще мир представляет, наверное, такой вот третий, можно сказать, мир, то есть кроме чувственного восприятия, да, которое воспринимает форму объектов, кроме восприятия причинно-следственных связей, что показывает нам, ну, собственно, с помощью собственного мышления, да, что показывает нам определенные взаимодействия, законы внутри этих объектов. У нас есть третий еще способ восприятия, это эмоциональное восприятие, и мы никак не можем от него уйти. И, кстати, это, в принципе, любая психотерапия, кстати говоря, она вот в этих трех моментах заключается. Когнитивная, поведенческая и эмоциональная. То есть, вот на этих трех уровнях всегда работают. И, соответственно, дело в том, что чем чаще тут закон Купареда, вот то, что я сейчас скажу, закон Купареда гласит, что чем чаще мы пользуемся тем или иным вещью, каким-то объектом, тем меньше мы ее осознаем. Да? То есть, чем чаще ты будешь общаться, заводить новые знакомства и все это делать, тем меньше ты будешь это осознавать. Это будет просто операцией, понимаешь? Любое твое действие, оно в конце концов превращается в автоматическую операцию. Если сначала нам трудно смотреть людям в глаза, да, как я рекомендовал, надо это делать при знакомстве, да, когда вы говорите с человеком, старайтесь пялиться прямо ему в глаза, не думайте на тему того, как, ну, то есть это может смотреться странно, дело в том, что это все у вас в голове, это вот ваше собственное самосознание. Если вы будете делать достаточно часто, вы перестанете это осознавать, у вас потеряется какая-либо эмоциональная окраска этого, и вы сможете сосредоточить свое внимание на чем-то ином, на самой теме разговора. Вот у многих людей проблема такая, они когда говорят, они смотрят, пытаются смотреть в глаза, следуя моему совету, но они, пока не смотрят в глаза и думают о том, что они смотрят в глаза, они не могут думать о предмете разговора, они забывают, о чем идет речь, потому что у них мысли такие, типа, бля-бля-бля-бля-бля, смотри в глаза, смотри, блядь, в глаза, ах, сука, отвел взгляд, черт, ну вот, то есть, если вы будете делать достаточно часто, то действительно у вас это пройдет, то есть, действительно, дело тут чисто в том, что у тебя, ну, что называется, непривычно, да, то есть, надо просто чаще это делать. К тому же, все-таки знакомство, да, то есть общение с незнакомыми людьми, оно всегда вызывает у нас определенную степень тревоги, да. Все-таки мы не знаем, с кем мы общаемся. Ведь незнание, да, то есть, что такое незнание? Незнание — это означает то, что мы не знаем, как осуществлять практику с тем или иным предметом. Если у вас в руках оказалось, например, если у вас в руках оказался автомобиль, но вы не знаете ни как его заводить, ни как переключать передачи, вы боитесь садиться за руль, естественно. То есть, дело в том, что знание, оно предполагает некое спокойствие. Знание предполагает то, что то, с чем вы сталкиваетесь, вы точно знаете, что с ним делать и что с ним не надо делать. А когда вы общаетесь с людьми, а человек — это, как вы понимаете, наиболее сложная такая структура, да, мы никогда не знаем, что из себя представляет характер человека, мы не представляем его профессию, на что он способен, что у него за спиной, какие он события уже пережил, да, и, соответственно, каждый раз, когда мы общаемся с новыми людьми, мы всегда как-то вот стремаемся. Поэтому, действительно, люди используют всякие концерты и походы в театр и все прочее. Почему? Потому что это дает им общую тему для разговора. У нас есть еще общая тема для разговора, это, конечно, погода, да, мы тоже ее используем, чтобы знакомиться с людьми в лифтах там и так далее, или вообще на улице, то есть какая погода уебанская, да, действительно уебанская погода, как там, а на дворе лето, заебатое, надо сказать, лето, заебатое, прям заебатое лето. Ну вот, то есть это дает нам общую тему для разговора, и мы таким образом успокаиваемся, потому что в процессе процессе разговора мы узнаем человека, его повадки, то, как он говорит, склонен он ли перебивать, очень ли он агрессивный, и все это нас успокаивает. Поэтому, в принципе, ну, ходи на концерты, чувак, и чем чаще будешь ходить, тем меньше будешь стрематься. Плюс к этому не надо думать, что ты всегда будешь ходить на эти концерты, блин, один, да? Ты пару раз так сходишь, и ты там с кем-то познакомишься, и вы будете вместе потом ходить, понимаешь? Никогда, я думаю, не было такого, чтобы человек, который регулярно этим занимался бы, чтобы он не нашел себе круг общения, да? Каждый раз, когда я помню, я в линейку даже начинал играть на новом сервере, и думая, что я буду играть один, да, я там заводил даже специально персонажа, если кто знает, котовода, специально, чтобы не играть с кем-то, чтобы одному играть. В любом случае, я находил себе какую-то компанию, да, даже думая, что я буду один. То есть, это очень, так скажем, ну, вы наперед слишком много задумываете, что, дескать, вы будете продолжать ходить один, знакомиться с новыми людьми и получать удовольствие от общения. Скорее всего, вы найдете себе в итоге компанию какую-то. А, вот, что у нас на стене? Так, я думал, Саудовская Аравия конкурентов по нефтянке уничтожает с помощью идеологии радикального исламизма. Чувак, ну не знаю. А как бы Саудовская Аравия уничтожает конкурентов по нефтянке с помощью США, насколько я понимаю, об этом была война в Ираке. Так, а как связана культура и деятельность? Что такое диалог культур? Социальные пороки являются неотъемлемым элементом культуры общества. Смотри, какая штука. Значит, деятельность — это процесс активного взаимодействия, повторяю это определение уже в 10-й раз, процесс активного взаимодействия человека со средой, в процессе которого у человека возникает психический образ этой среды, и он воплощает его в объекте этой среды, опять же. Соответственно, культура — это не все, что создал человек. Все, что создал человек, — это продукт, собственно, человеческой деятельности. Это определение, которое нам дают вот в школьном курсе обществоведения, что культура — это все, что создал человек, — это хуйня. А почему? Потому что все, что создал человек, — это продукты деятельности. Культура — это система социально значимого опыта, понимаете, передающегося из поколения в поколение. Это способ действия с предметами, это способ взаимодействия не только с предметами, но и с людьми. То есть культура — это всегда система трансляции социального опыта. Так вот, и получается, что культура, она возникает вследствие деятельности, культура является производной от деятельности, и культура, она, собственно, является вторичной детерминантой человеческого общества. Первичная детерминанта человеческого общества — это социально-экономические производственные отношения, она же социальная материя, соответственно, вторичная детерминанта, которая происходит от вот этих социально-экономических производственных отношений, это и есть культура. И культура, и производственные отношения, они определяют вид общества. Вот и все, это очень просто. Вот. Что такое диалог культур? Я советую здесь почитать, значит, Карла Маркса «Немецкая идеология». В первой главе называется «Фейербах». Там очень здорово, кстати, описаны вот способы взаимодействия между культурами с помощью торговли, с помощью войны и так далее. Но это так. Социальные пороки являются неотъемлемым элементом культуры общества. Ну нет, это, я думаю, социальные пороки. Ну, в принципе, социальные пороки — это следствие. Социальные пороки — это следствие, как бы, осознания общественным сознанием некоторых поступков людей. Что такое поступок? Поступок — это действие человека, которое направлено на общество. Понимаете? И, соответственно, любой поступок, он начинает оцениваться с точки зрения общественного мнения. То есть общественное мнение говорит, зло это или добро. Зло — это то, что вредит обществу, добро — это то, что помогает обществу. То есть как целому. И, соответственно, социальные пороки — это то, собственно, что, по идее, вредит обществу или традиционно считается, что вредит обществу. Например, мастурбация, да, считается социальным пороком. Однако сегодня мы прекрасно понимаем, что мастурбация — это очень даже полезно, блин. Вот у тебя хреновый день, да, все паршиво. Ну, почему бы не подрочить? Ну, то есть, понимаете, это все хорошо. А в христианской, например, этике считается, что мастурбация — это что-то плохое, да, отсюда возникает как бы традиция отрезания крайней плоти, да, то есть там речь не идет совершенно о гигиене, да, то есть это, вот скажем, англикане, они зачем своих детишек-то обрезают, чтобы они дрочили меньше, а все возникает, собственно, из верований христианских, но тогда это, возможно, имело смысл, да, сейчас это не имеет смысла совсем, и, соответственно, социальный порог может и не являться социальным пороком. Он может являться таковым в общественном мнении. А общественное мнение, оно производно от социально-экономических отношений, понимаете? Поэтому анализировать, наверное, в первую очередь нужно социально-экономические производственные отношения, а потом смотреть, как из них возникает то или иное общественное мнение. Вот, как вещь в себе может стать вещью для себя? Ты сейчас написал «вещь в себе» и «вещь для себя» — это один и тот же термин. Это просто разный перевод одного и того же слова. «Вещь в себе», «вещь для себя» — это все одно и то же. У Гегеля идея самопознает себя, и ее бытие в себе становится бытием для себя. Нет, бытием для нас, возможно, становится. Тут надо, на самом деле, смотри дальше, да, не только Гегеля и Канта, смотри Фейербаха, Людвига. Дело в том, что он вводит термин «вещь для нас», и, соответственно, сегодняшний философии у нас уже используется мир для нас. То есть есть мир в себе, который как бы мы не можем познать до конца, и он существует сам для себя, ему похуй на нас, то есть он обладает самобытием. А есть мир для нас. То есть это тот мир, который мы, собственно, с помощью априорных форм созерцания, с помощью восприятия действительности, с помощью органов чувств и его систематизации, с помощью наших апостериорных форм созерцания, да, с помощью суждений, вот что такой мир для нас, да, это превращение. Вообще, почитай «Критику чистого разума» и «Критику практического разума», я думаю, ты впедришь, что это означает, вот, потому что это основа теории познания, на самом деле. Если вы не знаете учение Канта, то, ну, ребят, можно сказать, что вы ничего не знаете об эпистемологии и гносеологии вообще, то есть о том, как познавать мир, вы не в курсе, вот. Я знаю еще как минимум одного человека, который тоже хочет построить коммунизм. Ну, Илья, наверное, Николаевич Храбров. Жалко, мы с ним не общаемся, да. Хотя с ним общаться трудно, потому что общается он, как правило, и причем один. Ему не нужны собеседники особо, он самодостаточная личность весьма. Так, а Вячеслав Лис. Стоит ли вообще идти на психологический факультет? С какими разочарованиями можно столкнуться? Смотря зачем, опять же, понимаешь, дело в том, что очень часто люди разочаруются, когда идут на психфак. Почему? Потому что они не знают, зачем они туда идут. Они думают, что им дадут там экстрасенсорные способности, научат их гипнозу и как снимать тёлочек на улице, да, то есть обычно такой набор знаний. Или еще разобраться в себе, да, вот еще хороший вариант ответа всегда. Ну вот, лучше бы в комнате, блядь, у себя бы разобрался, а потом в себе бы уже разбирался, вот конченый. Но тем не менее, они все идут разбираться в себе туда, а на самом деле надо понимать, что такое психология, да, психология как наука о психике, как наука об отражении действительности, да, о высших психических функциях, о памяти, о внимании, об эмоциях, это наука о социальном взаимодействии, как и в малых группах, так и в больших группах, так и в межличностном взаимодействии, это наука о личности, индивиде, деятельности, это наука о том, как осуществлять свой труд, учебу, как осуществлять игру детскую, как воспитывать детей, то есть, понимаешь, это очень разнообразная такая вот наука о том, как человек вообще растет, об онтогенезе человека, о филогенезе человека, о связи, собственно, высших психических функций человека с его, собственно, нервными структурами в голове, да, собственно, с мозгом. Это нейропсихология она занимается. То есть психология весьма обширная наука, надо просто, чтобы не разочароваться в чем-то. Вообще это закон жизни, я бы сказал, да, что если вы не хотите в чем-то разочароваться, не надо очаровываться, во-первых. Надо просто понять, а что это из себя представляет. Вот и все. Так, иди поспорь про культуру с моими преподами, они тебе ебало набьют. Ну, да, да, вот люблю таких преподов, которые вот как конференция в Иваново, там, где, блин, субъективные идеалисты пиздятся с материалистами и с постмодернистами. То есть стулья там, блядь, летают, там, одного увезли с гвоздем в глазу. Ну, то есть это вообще уморительные конференции, я думаю, они там частенько сидят. Чем больше Савельев использует мозг, тем меньше он знает о нем. Кстати, вот да, действительно так оно и есть. Смотрите, вот часто нам говорят, хотя я, по-моему, уже упоминал об этом, да, но вот говорят всякие нейрофизиологи, да, ребят, ну вот эмпатия человека, как показали эксперименты на крысах, да, право, ну вот, как показали эксперименты на крысах, человек использует эмпатию с помощью этих зеркальных нейронов. Ну, спасибо за эту инфу, но понимаете, из-за того, что мы используем эмпатию, мы не можем осознать никак наши зеркальные нейроны. Вот эта информация о том, что я использую зеркальные нейроны, мне вообще не помогает, да, то есть, потому что я не могу никак сознательно волевым усилием задействовать эти зеркальные нейроны, чтобы, блин, больше чувствовать эмпатию. И нет никаких технологий, которые бы смогли бы мне позволить это сделать, да. Это весьма такая вот бессмысленная вещь, если мы говорим о человеческом взаимодействии. То есть эмпатия — это все-таки социальное чувство, которое имеет свою репрезентацию, которая имеет свой референт в виде тех самых, там, если хотите, зеркальных нейронов, да, каких угодно. То есть смысл в том, что мозг — это функциональный орган, но функцию чего он выполняет? Функцию общества. Общество дает мозгу команду делать то или иное дает установку, скажем так, делать те или иные вещи. Билли Джексоу пишет: «Любви нет, есть нейромедиаторы». Кстати, вот это уморительная фраза, потому что я реально видел такую статью. Я вот, вы знаете, наверное, кто меня часто слушает, знают, что как я отношусь вот к нейромедиаторам, ко всей этой дрочке на нейромедиаторы. Вот просто любой тред по науке заходишь, по психологии даже, да, и если там маломальски серьезная статья, то есть в ней больше, чем 5 строчек хотя бы, там обязательно говорят, вот то, что мы называем страхом, или там любовью, или там вниманием, или то, что мы называем там симпатией, харизмой, на самом деле это, блядь, нейромедиаторы, ребят. Нету никакой любви, есть нейромедиаторы. Одна статья буквально так начиналась, то есть... Нет любви, есть нейромедиатор. Я вот так проиграл просто. Ну, понятное дело, что любовь-то есть, да. Любовь, она, опять же, она проявляет себя, она осуществляется с помощью, в том числе, этих нейромедиаторов. Но, понимаете, любовь, она еще осуществляется с помощью определенных действий, с помощью определенных эмоций, которые... Хотя, опять же, они имеют свою репрезентацию, скажем так, в головном мозгу, да, тем не менее, любовь — это отношение между людьми, которые рождают синтез этих нейромедиаторов, да, почитайте про связь гипофиза, гипоталамуса, почитайте про связь эндокринной системы и нервной системы, и вы поймете, в чем суть, понимаете? Да, конечно, это нейромедиаторы, но это не только нейромедиаторы, вот в чем прикол. Ладно, пойдем дальше отвечать на вопросы. Правда, что юмор — это форма агрессии? Спрашивает Евгений Шаблон. Или Щаблон. Дело в том, что заметил такую особенность, что если мне подпалить пердак, я становлюсь продуктивнее. Но прям с огоньком вещи получаются. Только когда меня реально что-то бесит или злит. Раскрывается чакра. Ёб твою мать. Раскрывается чакра, и дело идет, и всем весело вокруг. Это нормально. Не знаю, когда у меня чакра раскрывается, всем не до смеха вокруг меня, но тем не менее. То есть смысл в том, что действительно юмор не является формой агрессии, сразу говорю. Есть такое, это воззрение, кстати, фрейдистское чисто, то есть дело в том, что то, о чем ты говоришь, Фрейд называл, собственно, сублимацией, психологической защитой. То есть это, скажем так, наша психика, когда сталкивается с тем, что подпаливает нам пердак хорошенько, да, а наша психика говорит: не, в пизду, блядь, мне так пердак нельзя подпаливать, ну-ка давайте-ка что-нибудь им ответим, да. И вот любое творчество, говорит Фрейд, оно как раз-таки исходит из этой сублимации, когда у нас пердак подпаливает, вы начинаете что-то мутить, да, там, шутки какие-нибудь злобные, или там, какие-нибудь песенки охуительные, или там, телемагазин для псевдоинтеллектуалов начинаем в двух частях снимать. То есть, ну, вы понимаете, это все вот из подпаленного пердака возникает, да, но в итоге это возникает вообще вин, понимаете? И забывается о том, что вообще пердак у кого-то там полился и так далее. В этом, кстати, смысл, наверное, плюрализма мнений, чтобы у всех пердак горел и все были продуктивными. То есть, ну, наверное, рациональная идея за плюрализмом мнений, типа, любое мнение имеет право на существование, да, только надо сделать поправку здесь. Любое мнение имеет право для существования, но не для того, чтобы мнения эти существовали, а для того, чтобы у всех пердаки горели и чтобы продуктивнее новые мнения создавались, которого еще больше пиздили бы все предыдущие. Вот зачем нужен плюрализм мнений на самом деле. Ну вот, так что, когда говорят плюрализм мнений, срите человеку прямо на лицо, прямо чтобы вот где усики у человека, там, вот туда. Вот, значит, действительно оно так. Значит, это нормально, да, отвечая на твой вопрос. Дмитрий Попов спрашивает, в каком виде лучше читать книги, в электронном или бумажном? Ну, как удобно, на самом деле. Мне больше доставляет, наверное, бумажный вариант. Ну, смотрите, и вот что за банальщину, в чем буду вам рассказывать, мне скажут, что-то за банальщину рассказываю, я им скажу, идите нахуй, но тем не менее рассказываю. Суть в том, что, смотрите, если вы читаете электронный вариант, да, то это очень удобно для поиска. Вы нажимаете Ctrl и F, и вы можете искать по документу абсолютно любые слова, да, теги, по которым вы можете искать отрывки, необходимые вам. Это, в принципе, очень крутое достижение современной, собственно, информационных технологий, да, потому что так искать очень просто. Можно анализировать огромное количество литературы, даже не читая ее полностью, а просто, ну, с помощью поиска, да, то есть писал он об этом или не писал, да. Особенно удобно это при написании всяких, собственно, квалификационных работ, типа дипломных, там, кандидатских, докторских. То есть, когда вы работаете с огромным количеством литературы, вам нужно ссылаться на кого-то, вам нужно общаться с кем-то, вы можете вот так вот быстро искать по документу все. Это плюс как бы электронной версии. Минус электронной версии и плюс, соответственно, бумажной версии заключается в том, что, в принципе, у вас меньше возможности подчеркивать текст, да. То есть, вордовский файл, конечно, там можно там желтенькой хуйней этой подчеркивать, читать и оставлять себе заметки. Это все, конечно, здорово, но когда вы в книге это делаете и читаете с карандашиком, делаете себе пометки на полях, это, на мой взгляд, это совершенно субъективная вещь, конечно, надо понимать, да, но на мой взгляд, действительно проще в этом смысле читать бумажный вариант. Поэтому, если есть возможность у меня читать бумажный вариант, то я читаю бумажный вариант. Если нет возможности или денег, то читают, соответственно, электронный вариант, и это очень круто. Вот здорово, что все труды классические, там, Канта, Гегеля, Маркса, все это вы можете найти в электронном варианте, как нифиг делать. Это охренительно. Иногда даже, как «Государство Платона» у меня было в старорусском таком формате, где «И сказаль» наш, «И молвил», там, не знаю, какой-нибудь Протагор. Ну вот. Значит, что у нас дальше? Так. Любовь — это зависть к пенису, Фройд. Так, не надо Фройду приписывать. Не любовь — это зависть к пенису. Кстати, может дать мне эту... Сейчас, ребят, я вам прочитаю тут... Да-да-да. Там, короче, тут мне притащили газету. Что это за газета была?
Метро.
Это газета «Метро», там, в общем, у них охуительная новая рубрика. Я вам сейчас зачитаю, мне вообще понравилось очень сильно. Сейчас. Блин, газеты еще печатаете. Вообще, по-моему, эпоха этого Гутенберга или как его там. Бесплатно выдают? Вообще здорово. Значит, рубрика называется «Фрейд, объясни». Зачитываю. Уважаемые читатели, опишите нам самый яркий из своих снов или постоянно повторяющиеся сновидения, или сон, смысл которого вы никак не можете понять. И обязательно нарисуйте, чтобы увидели во сне, как можете. Текст не более 500 знаков и рисунок отправляйте на конкурс собакагазета.метро.ру. Кстати, можете поучаствовать, потом почитаю. В теме письма пишите «Фрейд». В письме расскажите о себе, укажите имя или псевдоним, пол, возраст, профессию, семейное положение, оставьте номер паспорта, номер вашей карточки и пин-код. Каждый опубликованный рассказ будет прокомментирован специалистом по снам. Собственно, сон Ларисы. И там, кстати, такой этот, там аватарка Фрейда, выглядит как аватарка. Там, короче, фоточка Фрейда, где он очень недоволен, прям совсем недовольный такой. Вот, и значит, сон Ларисы, и я, я вам не пизжу, ребят, тут правда картинка, да, идет Олег по дороге, а слева от него ящики с костями, но выглядит как ящики с хуями. Вот серьезно, это как будто действительно ящики с хуями, и причем с яйцами. То есть это, их очень много, это вот знаете, как у Льюи Си Кей было bag of dicks, да, то есть пакет с хуями, то есть вот реально пакеты с хуями. И сон такой. Сон приснился 22 года назад, блять, хорошо ты вспомнила, старая женщина. Моя дочь Наташа ходила в детский сад, дружила с ребятами, но больше всего с мальчиком по имени Олег. И снится мне... Не ропот, И снится мне серый день, тучи, улица, по обочинам клетки с костями. Мы понимаем, да? Ищу дочь и не нахожу, волнуюсь. Встречаю Олега, спрашиваю, не видел ли он Наташу? А он отвечает, я вашу Наташу закопал, одни косточки остались. И я проснулась. Прошло время, все хорошо, но волнуюсь до сих пор. Сон Ларис. А, собственно, я, как вы знаете, здесь могу поставить только один диагноз, это зависть к пенису. И, собственно, она настолько сильно завидует пенисам, что на самом деле у нее там вся фотография с пенисом. У нее даже главный герой сна, это Олег, понимаете? У которого есть пенис, и который, собственно, и сказал, я вашу Наташу закопал, потому что у нее нет пениса. Одни косточки остались, то есть пенис. Ей отвечает комментарий специалиста. Сон отражает вашу и теперь незатухающую тревогу за вашего ребенка, но не только. Он говорит о том, что в тот период времени вы потеряли ребенка в себе. Как вещь в себе, прямо, которую мы сегодня так часто обсуждали. И, собственно, кто описал, как зовут психолога? Мария Иванова. Вы понимаете, ребят, это одна женщина не может по Фрейду истолковать другую женщину. У них у обоих, зависть к пенису. Они смотрят друг на друга и думают, у кого, кому хочется пенис больше. Чёртовы женщины. Так, вопрос к тебе, Звонов, и к вам в чатик. Что думает она о тропах и кто их юзает? Я думаю, их юзают очень интересные личности. Так, посмотрим опять, что у нас там, какие вопросы у нас, и, наверное, будем уже заканчивать, друзья. В каком виде? Да, вот Дмитрий Попов спрашивает, читал Шерлока Холмса? Я читал только пеструю ленту, и, не такая уж она и пестрая, на самом деле. Нарек Меликситян. Здравствуй, Петр. Немного странный вопрос. Связаны как-нибудь супер-эго Фрейда и сверхчеловек Ницше? Ну смотри, суперэго Фройда — это то, что, собственно, ограничивает ид от того, чтобы устраивать чат кутежа и угар кровавый, да? То есть ид постоянно по Фройду говорит, ну то есть самые низменные наши инстинкты, если говорить по Фройду, да, они как бы говорят, давай выебем все, давай все уничтожим, вон, смотри, бабка идет, давай у нее, возьмем ее клюку и отпиздим ей уже, да? Ну то есть наша ид говорит, потому что у нас эрос и танатос, да, желание трахаться и желание разрушить, давай там бабку выебем, чувак, давай выебем бабку, говорит нам ид. А суперэго говорит, не, чувак, зачем нам трахать бабок, ты чё, не надо трахать бабок, да, то есть в этом смысле суперэго это интериоризированные, если говорить современным языком, это интериоризированные социальные ожидания и нормы. То есть традиции, нормы, идеалы определенного общества, и, собственно, эго, оно берет вот эти вот низменные импульсы ид и соотносит их с суперэго. И говорит, давайте выебем бабку, но сделаем это попозже. Да? Давайте женимся на бабке и проведем с ней остаток ее жизни. Ну вот, то есть вот это было бы здорово. Вот, и, соответственно, сверхчеловек Ницше, ну, я думаю, что Фройд бы сказал, что, ну, продолжая идею о таком дионисизме, я бы сказал, что они в некотором противоречии, потому что сверхчеловек Ницше должен быть свободен, как мне кажется, от норм морали современного общества, он должен стоять выше него, понимаете? То есть он не должен соотносить вообще свое ид с чем-либо, кроме своего эго, то есть он должен соотносить не то, что я хочу, с тем, что от меня хочет общество. А что я хочу и как я должен это реализовать, говорит себе сверхчеловек по Ницше. То есть не ставится вопрос совершенно о том, а, собственно, что быдло обо мне скажет, да, как ведь у Ницше в стадах нет ничего привлекательного, да, даже если они следуют прямо за вами. Вот, так что, на мой взгляд, у сверхчеловека Ницше есть свое собственное, наверное, суперэго, которое есть только у сверхлюдей, направленность на какие-то сверхценности. Но это все, конечно, мы же понимаем, что Ницше пидорас, хуесос. Так, значит, ну, еще несколько вопросов. Петр Романов, расскажи, пожалуйста, как самостоятельно бороться с паническими атаками? Если вопрос был раньше, то в каком примерно выпуске можно послушать? Следующий эфир в понедельник, приходи 20.00, я буду целый эфир говорить про панические атаки. Не как Никсель Пиксель. Не как Никсель Пиксель, потому что там я смотрел ее ролик, вы мне скидывали, друзья. Это тот еще пиздец. Она говорит, что происходит, но она не говорит, а что с этим делать, или и что, собственно, да. Но она как-то рассказывает, это все какой-то схоластический, догматический бред, который мне не особо интересен. Как и думаю, и вам-то не особо интересен. Ну вот, расскажу вам про... Да, анонс просто сделаю, соответственно, сейчас следующего эфира. Я расскажу про панические атаки, расскажу про, собственно, массовый контроль населения еще к тому же, как с помощью травмы можно контролировать людей. То есть, на самом деле, вот так вот, такой вот вам тизер, да, берем человека, травмируем, например, у него будет посттравматическое стрессовое расстройство, да, а после чего, например, происходит 11 сентября, и мы видим, как люди прыгают из горящего здания, нас это сильно травмирует, мы постоянно говорим слово террорист, терроризм, террористическая атака, мусульманский терроризм и все остальное, и у нас возникает такой вот, каждый раз, когда мы это слышим в следующий раз по телевизору, да, что террористы, еще что-то, даже слово террор, да, это тревога. То есть, когда мы слышим это, у нас это становится триггером для нас, потому что у нас уже есть травма. Нас травмировало то событие. И, соответственно, каждый раз, когда мы слышим слово террористы, там, оружие массового уничтожения, умирающие люди и все остальное, у нас возникает определенный триггер, мы, ну, как-то неуютно себя чувствуем, возникает тревога. Эта тревога, она должна реализоваться в определенные... в определенные как бы действия, в определенные эмоции. И в этом смысле тут как раз вам приходят идеологи и говорят, а террористы хотят на нас напасть, давайте нападем на них первыми, да, то есть и вот вы, вами и проманипулировали. И так, собственно, нами манипулирует господствующий класс. Вот поговорим про это, поговорим про, значит, панические атаки, про ПТСР отчасти, про травмы вообще и про манипуляцию как конкретного человека, так и целого общества. В общем, собственно, как-то оно так. Собственно, спасибо вам, друзья, за внимание. Подписывайтесь на паблик 99 мыслей. Репостите, пожалуйста, видео. Это очень, кстати, очень полезно. Спасибо вам большое, все, кто это делает. Подписывайтесь, смотрите мои видео. Послушайте следующий эфир. Встретимся в 20.00 в понедельник. С вами был Звонов Петр. Пока.